Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, почти уже 6 минут, пятница, февраль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и в Телеграм «Говорит Москва бот». Да, у нас такой ростовский Телеграм, почему нет? Ну ладно, что интересного-то у нас к данной секундочке произошло? Давайте посмотрим, потому что что-то интересное есть. Во-первых, чумные бунты на Украине. Вот сразу. Да, чумные бунты на Украине. Вы не знали? А там такое есть, а не следите за новостями. Значит, и уже даже Захарова назвала средневековьем ситуацию на Украине с эвакуированными из КНР. КНР — это Китай. Да, там проблемка. Значит, наконец-таки эвакуировали украинских граждан с территории Китая и привезли их на Украину. А там добрые местные жители встретили своих сограждан, своих соседей. А встретили они их так, что мало не покажется. То есть они там в автобусы кидали камни, кричали «Уезжай!», значит, пели гимн, молебны какие-то, прошения на колени. Ну, вот это вот все. Все, что мы наблюдали раньше, оно вот, ну, в смысле, раньше это там, году в 2014. Вот то же самое, только теперь по отношению к больным коронавирусом. Реально, есть видеозаписи из больницы, как я понял, и в больнице стоят врачи и поют, значит, гимн Украины, чтобы к ним, чтобы не привезли больных этих. То есть, серьезно там. По-моему, гимн Украины. Ну, или что-то, какую-то значимую еще песню для них. Такую вот, какую-то патриотическую, националистическую, значит. Вот это там, ну, как-то. Не вмерла Украина прям вовсе. Потому что, а что вы нам везете этих зараженных коронавирусом? Вы нас убить, что ли, хотите? С одной стороны, конечно, вот так смотришь, думаешь, да, средневековье, действительно, чумной бунт, все понятно. А с другой стороны, думаешь, слушайте, ну они-то осведомлены об уровне их здравоохранения, правильно? Может быть, эти врачи, в общем-то, понимают, что делают, и нельзя их обвинить в том, что они не пускают, ну, не хотят пускать своих сограждан с ними как-то встречаться, которые из Китая приехали. Потому что, может быть, просто лечить вообще нечем, и поэтому остается только уповать на какие-нибудь молитвы, да, крики, там, камнями забросать, ну... Все эти, кстати, европейские традиции. Кстати, Украина — это Европа, правильная фраза на самом деле, да, но средневековая. Ну, а, да, Европа, но средневековая. Ну, то есть, конкретно в этом проявлении. Во всем остальном это ультрасовременное государство, великолепное соседнее, которому мы желаем процветания, либеральная демократия, все великолепно. Они нам уже шестой год показывают альтернативный путь, которому мы очень сильно завидуем. Мы же помним об этом. Мы очень сильно завидуем этому великолепному альтернативному пути. Ну, страшная зависть у нас здесь. Да, так, все это, они пели, когда узнали, что к ним не везут кооператив «Озеро». А, ну, в смысле, они радовались. То есть к нам не везут, и они, эх, хорошо, да. Еще неизвестно, как у нас таких граждан встретили, пишет Борис. Это вам, Борис, неизвестно, а у нас всем все известно. Потому что у нас была специальная такая кампания по эвакуации этих людей. Их на самолете Минобороны привезли, закутали в пледики, отвезли в специальное место. Там они на карантине... находились, а потом их потихонечку всех отпустили домой, когда прошло время, насколько мне это известно. И они давали интервью, они рассказывали что-то там Russia Today, они записывали все это в интернет. У нас была проблема с одной только женщиной, по-моему, в Боткинской больнице, если я не ошибаюсь, которая решила сбежать. Она решила сбежать, она там сломала дверь, как-то выбралась, и вот я уже на свободе. Ну, дура дурой, конечно, страшное дело. То есть, если бы у нее был коронавирус, она даже не понимает, насколько она совершала бы ужасный поступок по отношению к другим людям. Но, как показывает практика, люди о других людях не думают никогда. Никогда. Но что в плюс? Врачи Боткинской больницы молебнов не устраивали, не плакали, не валялись в истерике, а просто, ну, лечили людей. Ну, и занимались своей работой. Интересно, кстати, вот есть такие противочумные лаборатории, как там люди себя должны вести? Когда там им нужно, ну, заниматься их непосредственной работой, там что-то высеивать, еще что-то, да? Ну, просто смотреть, не попадется ли где чума. А они как себя должны вести? Они все время, наверное, каждый день должны. Правильно? На молитве, на гимне, с героизмом заходить. Кстати, в Советском Союзе, если вы, так скажем, высевали чуму, за это была особенная премия. Вот в этих противочумных лабораториях. Ты нашел чуму, тебе особая премия. Ну, естественно, за то, что, ну, за вредность, во-первых. Да, это опасно очень. И плюс за то, что нашел. А если ты нашел, значит, можно предупредить. Это очень хорошо. Не предупредить кого-то, а предупредить ситуацию. Так что так. Сбежали из Боткинской не одна женщина, а 5 человек, пишет Максер. Я знаю только про одну женщину. Если 5, то 5 дураков. 5 дураков, которым плевать на вас, вот Макс Р, на меня, на всех остальных. Ну ладно, на меня это понятно, на всех остальных. Они просто не понимают, что нужно спокойно, значит, переждать определенное время на карантине. Это вообще-то правильно. У нас один коллега на телеканале, значит, он съездил в Китай и вернулся. Прямо тоже из одной из очаговых зон он вернулся назад и в этот день решил прийти на работу. Я так скажу, ему сказали, так, спокойно, коллеги сказали, спокойно, не надо приходить. Давай, 2 недельки, спокойно. Значит, сначала, во-первых, сдай кровь. Во-вторых, посиди дома. Ну, посиди дома, не надо с нами, не надо. И все, спокойно. Не то, чтобы там, гори в аду, скотина. Нет, все, 2 недели, без проблем, зарплата остается. Давай просто не будем рисковать. Ну, он немножечко пообижался, потом сказал, ну, и, наверное, и правильно, и поехал в Сочи. И поехал в Сочи. Красавчик. В Чернобыле тоже премий куча было. Ну, естественно, потому что, ну, это, вы же сами понимаете, работа очень тяжелая. Вы имеете в виду там о ликвидаторах, наверное, разговор, да? Так, давайте про арест помощницы Дворковича. Думаю, интересная тема. Ну, честно, Андрей Петров, даже сам Дворкович уже мне неинтересная тема. Не знаю, как вам, и уж тем более его помощница. Но что-то я там видел, и видел какие-то 4 миллиона фигурировали в этой теме. Вы понимаете, в чем дело? От ареста Дворковича, помощницы Дворковича или самого Дворковича, вот в моей жизни ничего не поменяется вообще. А вот от людей, которые с коронавирусом бегают по городу, кое-что может поменяться. Поэтому я предполагаю, что первостепенной в этом смысле становится тема коронавируса, а никак не помощница Дворковича, которая, как говорят, коррупционер. О боже мой, не может быть! Что? Высокопоставленный некто коррупционер? Это что-то новое. Это что-то свежее, с этим надо разобраться. На каком основании их могут закрыть на карантин? Только по суду, поэтому не сбежала, а ушла из больницы, пишет Бату-21. Бату-21, это, конечно, все замечательно, но расскажу вам еще одну историю, раз уж я начал рассказывать о чуме. Недавно я ее пытался рассказать, но было мало времени. Рассказываю для вас. Бату-21. И для всех тех, кто интересуется. Однажды в городе Уральске, западно-казахстанской области, когда еще это был Советский Союз, один патологоанатом на вскрытие определил у бывшего больного, а ныне покойного, чуму. Ну, только он поставил ему чуму. Вот. Он поставил ему чуму. И знаете что? После этого конкретно этот патологоанатом не сообщил туда, куда нужно было сообщить, а пошел домой. И вся лаборатория разошлась домой. Ну, то есть, не лаборатория, а морг. Разошлись все домой. А он поставил чуму. Всех собрали. Всех, с кем контактировали, собрали. С города. Моментально. Приехали люди, собрали, все. То есть, есть конкретно очевидцы тех событий, с которыми я общался. Всех собрали. Всех поместили в одно здание. Это школа. Перестаньте звонить кому-то, хватит уже. Да хватит уже! Хватит, не отвлекай меня. Все. Да, ну что, хорош ты уже. Ты послушай про лабораторию чумную. Все слушают, ты не слушаешь. Значит, смотри, всех собрали и поместили в здание школы. Ну, то есть, естественно, эта школа была эвакуирована. Все, закрыли муниципальный объект. И все, они сидели там на карантине. Просто приехали люди. Сказали, выходите с вещами. Поехали. Любой контакт, у кого какой был, всех собрали. Это Советский Союз. Город Уральск. Все, всех собрали. Сейчас он называется смешно Орал. В Казахстане любят переименовывать красиво. И ты въезжаешь в Орал.
Да-да-да. А когда выезжаешь, там орал и зачеркнут. Ну, как бы все, хорош. Вот так что, вот так. Я, кстати, там родился. Смешно. Неважно, неважно. А так вообще, конечно, воспоминания детства связаны с Оралом в основном, да? Вот, ну, если так подумать, если так подумать, если Уральск. Никто никого ничего не спрашивал. Никакого суда не было. Никакого решения суда не было. Просто потому, что есть такая история, как особо опасные болезни. Особенно те, которые быстро распространяются и грозят страшной эпидемией. Кстати, чума потом не подтвердилась. Но их все равно продержали на карантине. Полностью. Весь карантин. Не подтвердилось, когда высевали, не подтвердилось. Но их продержали на карантине. Противочумном, так скажем. Понятно? Советский Союз. Это примерно 80-е годы. Вот такая история, а? Но когда и всех со СПИДом и сифилисом надо закрыть, ну а что, основание это суд, только по суду, пишет 21-й, Бату-21, Бату-21, вы упорствуете в своей глупости в данный момент, объясняю почему. Потому что СПИД не передается, например, воздушно-капельным путем. Ну вот не передается, не СПИД, а во всяком случае ВИЧ-инфекция, да? Потому что воздушно-капельным путем не передается и сифилис. Ну, не, вот человек с сифилисом пройдет, и ничего не будет. Туберкулез, да. Чума, пожалуйста. Коронавирус, да. Ну, вообще, любые острые респираторные заболевания. То есть вы упорствуете сейчас в своей глупости. Вы пытаетесь сравнить несравнимое. Понимаете? Вы можете еще сюда приписать людей с онкологическими заболеваниями. Это тоже будет абсолютно неправильно и глупо. Хотя болезни все эти ужасные. Сифилис – ужасная болезнь, ВИЧ-инфекция – это ужасно, естественно, онкологические заболевания – это очень плохо, так что, что вы. И, кстати, никто не говорит про гепатит. Я тут на фоне вашего интереса к ВИЧ-инфицированным в России решил поднять статистику по гепатиту С. Оказалось, что людей, у которых гепатит С, гораздо больше. И что самое интересное – никто об этом, во-первых, не говорит, а во-вторых, пути передачи примерно схожие с ВИЧ у гепатита. Ну, гепатитом больше болеют. Ну, в том числе, да. А наши местные в Тюменской области тоже не были рады, когда туда привезли на карантин, пишет Олег. Ну, что-то я не видел видеокадров, где они нападают на автобусы. Да, с туберкулезом не закрывают, отменили эту норму, пишет 93-й, потому что научились лечить. Понимаете, да? Научились, потому что... Потому что это не такая уже опасная болезнь, как времена Чехова, например, который, кстати, от туберкулеза и умер. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мне вот интересно в этом смысле послушать ваше мнение. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да.
Значит, разрешите рассказать мою, как говорится, это самое, как я попал в эту инфекционную болезнь. Больницу. Палочку Коху мне там обнаружили. Попал я, можно сказать, в какой? Город Москва.
Да, можно.
Стромынская.
Да.
На третий этаж. Там, значит, решеточка. Особо, как говорится, не забалуешь. Дверь, как говорится, закрыта. Находится охранник. И мы там, значит, две недели, хочешь, не хочешь. Ну, у нас, я как пищеблок, работаю в пищеблоке. Нас
ближе к теме, проверяют. Ближе к теме, да.
Угу. Да-да. И, значит, короче говоря, две недели побыли, все нас сняли. Это самое, как говорится, оказалось, ложные дела.
Угу.
Ничего страшного. Угу. В общем, вот в таком духе. Но это было в 80-х годах.
Ну вот, ну вот. И ничего с этого времени в общем смысле не изменилось. Потому что для спасения человечества вас изолируют на какое-то время для того, чтобы вы не заражали других. 7373948. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Знаете, я согласен с этим. Да, конечно, это все должно быть. У меня мама тоже в 70-е годы попала, когда у нас на югах была вспышка холеры.
Угу.
Они были вот
уже страшное заболевание. Давно
их точно
не
так же посадили в обсервацию. Две недели они сидели там. И только потом выпустили домой к детям. И да, бабушка с нами была это время, там, дали ей справочку на работе, что у него отпуск вынужденно затянулся. Но, слава богу, эту болезнь там подавили, а дальше она никуда не пошла.
Ну да, да,
потому
да.
Потому что ведь это же, скажем как, это как снежная лавина распространяется.
Конечно, конечно. Если, если вдруг
снежочек
на вскрытии...
Снежочек выпал, и все, да.
Конечно, бывает такое. На вскрытии, например, патологоанатом ставит диагноз, собственно, из-за чего? Да? Ну, из-за чего смерть произошла? Если поставят чуму или холеру, все, сразу нужно принимать все меры, которые только можно принять. Потому что это особо опасные заболевания. Они очень заразные, передаются легко, и все. Можно потерять миллионы человек. Ну, элементарная вещь, вы берете статистику по этим заболеваниям тогда, когда еще не было придумано тех схем, так скажем, карантина, да и вообще не было такого здравоохранения, которое есть сейчас. На этом уровне его не было. Вот. Что она творила, что эти болезни творили с Европой, да и с другими странами, да? Ну, элементарно, грипп, испанка, 3 миллиона только в Российской империи, если я не ошибаюсь. А так, там, десятки миллионов погибших. Но если я не ошибаюсь, потери от испанки больше, чем от Второй мировой войны. Хотите, я вам эту статистику приведу? Мне просто нужно будет зайти в интернет, чтобы не ошибиться, да? Сейчас, смотрите, набираем. Самые, самые, наверное, смертельные, их надо назвать, да? Смертельные болезни. Болезни в истории. Да, вот так вот будет правильно. Наверное, это будет нормальный запрос. Так, ну, давайте. А, смертоносные. Вот правильно было бы, надо сказать, смертоносные. Правильно. Сыпной тиф. Ну, это слишком далеко. Холера. Да, оспа. Здесь не дают статистику. Плохой материал. Плохой материал. Это нам не подходит. Нам нужны точные данные. Вот, ну, относительно точные, естественно. Кто бы мог сейчас посчитать. Нет, к сожалению, сейчас не могу найти. Но я найду. И когда я вам найду, я предоставлю, естественно, эти данные вам. Так, давайте инфографика, может быть. И станет понятно, в общем-то. Что вообще делают врачи? Вот, кстати, станет понятно, чем занимаются они. Потому что некоторым до сих пор непонятно. Самые, давайте, смертоносные болезни в истории. Инфографика. Так. Ну-ка. Нет. Не могу найти. Не знаю, может быть, у кого-нибудь ссылочка есть. Почему-то куда-то это все вылетело. Невозможно понять, куда это вылетело. Но почему-то в интернете очень плохо находится. Может быть, нужно чуть подольше посидеть, погуглить. Самые смертоносные эпидемии. Как вариант, Саня мне предлагает. Саня, я думаю, что вы правы. Давайте посмотрим самые смертоносные эпидемии в истории. Да, это, наверное, будет правильно. Вы, скорее всего... Да, прекрасно, прекрасно. Спасибо большое вам за подсказку. Итак, эпидемия гриппа в Гонконге 1968 года. 1 миллион человек. Это смерти. Гонконг, 68 год. Вот недавно было. 1 миллион. Пандемия гриппа 1889-1890. Более миллиона человек. Случилось в Санкт-Петербурге. Россия стала первой из распространяющихся с помощью транспорта дальнего назначения поездов и водного транспорта. В течение 4 месяцев пандемия, которую иногда называют русским гриппом, охватила Европу и США. Спустя время исследователи определили, что вирус был вызван штаммом вируса гриппа А под типа H3N3. Так, третья пандемия холеры в России. Более миллиона человек. С 1852 по 1860 год. Давайте сразу перейдем к самым адским болезням. Бубонная чума. С 1346 по 1353 черная смерть стала самой разрушительной пандемией за всю историю человечества. В течение этих лет было уничтожено 30-60% общей численности населения Европы. Ну, тогда она была не такая многочисленная Европа, но здесь проценты важны, конечно. Испанский грипп. 75 миллионов человек. 1918 год. Это, кстати, очень важно понимать, что происходило в Европе, в том числе, да? По сути, в тот момент, когда у нас еще была революция. Дело в том, что и у нас это происходило. Давайте я прочитаю про испанку. Опустошил земли от островов Тихого океана до Арктики во время Первой мировой войны. Был второй по величине эпидемии в мировой истории, поскольку вирус гриппа H1N1, где-то мы это уже слышали, вызывает гиперцитокинемию. гиперцитокинемию. Так написано. Болезнь убила не только детей, лиц пожилого возраста со слабой иммунной системой, но и абсолютно здоровых людей. Вот. Некоторые исследователи считают, что пандемия началась в больнице, лагерях войск во Франции и так далее. Но я помню, что по статистике около 3 миллионов человек, это только в Российской империи. Да? ОСПА 300 миллионов человек, пишет Хон Гиль. Дон. Спасибо большое. Сейчас такая же строгость. Всю группу проверили в 2000-х, когда учились из-за подозрения на брюшной тиф. А нас, трех друзей, кто мог контактировать, заперли на время роста посева бактерий. Одно из лучших времен нашей молодости. Режимно отдохнули. Пару раз получилось бегать за выпивкой тайно, закосив по других больных. Вот кто же... Тоже вот обратите внимание, вы бегали за выпивкой, вы вели себя как дети, вы себя вели безответственно в этот момент. Хотя, по сути, если у вас есть подозрение на серьезное заболевание, конечно, никуда бегать нельзя, потому что вы можете заразить другого человека. Но я уже говорил о том, что люди не интересуются другими людьми, им это не важно. Боялись каждого чиха в этой больнице, продолжаете вы, из палаты выбегали, не дыша, только в туалет, пишет Дмитрий. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, да. Я бы вот хотел ответить слушателю, который Бату, по-моему, да?
Да, Бату 21.
Да, он написал, по-моему, что никаких, какие-то суды нужны. Ну, вообще в Уголовном кодексе существуют две статьи, 121 и 122, за распространение инфекционных заболеваний. Вот. А данная девушка, которая сбежала из больницы, то есть она, ну, как бы ей сделали один единственный анализ, а положено какие-то два там делать, да? То есть она сама не была уверена, что есть у нее болезнь или нет, и если в том случае, если она была, ну, как бы заражена, являлась носителем, mm-hmm. ей бы смело могли пришить эту статью. Mm-hmm. Поэтому держат в карантине не просто так.
Да.
Вот, то есть там определенные документы люди подписывают.
Кстати, я бы хотел, спасибо большое вам, немножечко еще просвещение внести в вас. А болезни, вот эти самые смертоносные эпидемии, которые были, входит корь. Она на третьем месте после бубонной чумы и оспы. Оспу, кстати, победили, если я не ошибаюсь, вакцинацией, прививками. Прививками. И дальше, для антипрививочников третья болезнь, ну, по смертоносности в истории, это корь. Сейчас у нас просто есть дебилы. Ой, простите, пожалуйста. У нас есть, у нас есть люди... которые считают, что не надо там прививаться от кори. Значит, смотрите, корь – вирусное заболевание, которое продолжает уносить человеческие жизни в наши дни. Она уничтожила цивилизацию инков и сделала безлюдными огромные территории Центральной и Южной Америки. Общее число погибших от кори составляет более 200 миллионов человек. 200 миллионов. Ну, то есть я слышал разные оценки по поводу Второй мировой войны, но вот в голове как-то вот 55 миллионов. Потери. Вторая мировая война. Самая кровопролитная в истории человечества. Самая масштабная. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки там были. Вторая мировая. Ну, грубо скажу, в 4 раза меньше потери. А? Нормально, нет? Вот и все. Холера 15 миллионов. Ну, как бы такая история, понимаете. Нужно ли лечиться, не знаю. Туберкулез 100 миллионов. Это только в 20 веке. Так что вот так. Ну и СПИД там, конечно, есть тоже. Вот и все. А люди все еще думают, что это им все так весело и замечательно. А почему девушку закрыли на карантин, а всех, кто с ней был в суде, не закрыли? Профанация же, пишет Бату 21. Против столбняка и кори прививают с детства. Я ребенка прививал в администрации. Вот потому и прививают. Но есть родители, которые своих детей не прививают. Потому что им в видеоблогах на Ютьюбе какой-то хрен, простите, сказал, или женщина это, возможно, была какая-нибудь замечательная, что прививки — это плохо. И они своих непривитых от кори детей пускают в школу, где другие дети, которые, возможно, еще не привиты от кори, или уже не привиты от кори, или, возможно, их родители тоже не прививают никого, ну, в смысле, своих детей от кори. И вот такая вот история. происходит. Понимаете, да? Хон Гильдон, герой китайского эпоса. Илья Муромец, так сказать, пишет Валерий. Спасибо большое. Если знал и делал за это статья, а если не знал, то нельзя судить, пишет Алексей. Ну, правильно, правильно. Но если уж тебя закрыли на карантин, и ты куда-то бежишь, то, наверное, ты же уже знал, что ты на карантине. Ну, так, если по логике, да. Природа идеальный убийца, пишет Денис. Жизнь ведет к смерти, Денис. 8.30 новости. Валерий пишет, что Хон Гильдон – герой корейского эпоса, не китайского, корейского. Это важно для корейцев. Всех. Да, простите меня, пожалуйста, и китайцы, и корейцы. Неправильно сказал. Есть такая профессия – военный эксперт о самом грозном оружии нашей армии. Сегодня рассказывает аргументы и факты. Чумной самолет. Возвращение украинцев из Китая превратилось в кошмар. Ну, это вот как раз, с чего мы начали разговор. Но там действительно отмораживаются по полной программе соседи. Ничего не поделать. Ну, а мы наблюдаем за этим, мы там негодуем. Типа, что ж такое? Ну, а что вы хотели? Ну, вот так вот оно. Так, дальше. Вечерняя Москва. Что-нибудь доброе, хорошее. Давайте, расскажите. Давайте. Сегодняшний день самым теплым. Нет! Фестиваль «Московская масленица» стартует на 29 столичных площадках. Эх, масленица. Отлично. Значит, в нашей православноязыческой стране мы, естественно, отмечаем масленицу и провожаем там что-то, жжем чучело. Это нормально для нас, для православных. Поэтому найдите все 29 столичных площадок языческих и празднуйте, веселитесь. В пост. Значит, какая история? У нее как бы пост потом. Великий пост. Помните, «Сибирский цирюльник» смотрели? Великий пост. Но это потом. Так, и я еще хотел что-нибудь такое прям совсем серьезное. Совсем серьезное. Это, конечно же, «Коммерсант». Вот. «Белый дом пошел под реновацию. Правительство отреагирует на критику качества госуправления». Ну и фотография Мишустина с Кудриным почему-то. «Возрождение по сети дела». А, типа, по сути дела, по сети дела. В поддержку осужденных в Пензе готовится обращение СПЧ. Ну да, ну, короче говоря, дело сети продолжает порождать некие бурные эмоции в рядах разных граждан, и все пытаются разобраться, а по-честному или не по-честному все произошло. Был такой фильм 90-й корейский, там на тросах с мечами воины летали, типа, прыгали. Плохое кино, пишет Олдбой. А есть, кстати, корейский фильм «Олдбой», «Олдбой». Посмотрите обязательно. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Мы тут про заболевания говорим, и слушательница, видимо, да, или слушатель, я не знаю, ма подписывается, пишет. Смотри, как это у нас, Хон Гильдон, ма. Да, у нас пошло как-то немножко азиатский лоск. Прививки — это хорошо, но не в столь раннем возрасте, хотя бы после 3 лет. Моей двоюродной сестре сделали 2 прививки в полгода, и она оглохла, пишет человек. Знаете что? Объясню. Есть специальный такой график. График, по сути, прививок человека. Он выглядит следующим образом. Я буду называть возраст и прививку. Первый день жизни. Прививка от гепатита Б. Сразу. Первый день жизни. 3-7 день. Туберкулез. Вакцины Б, С, Ж. Сразу. Вас даже об этом спрашивать никто не будет. Первый месяц. Гепатит Б. Опять. 3 месяц. Дифтерия. Коклюш. Которую называют коклюш. Столбняк. Вакцины ААКДС и АКДС. Полиомиелит и гемофильная инфекция. Прививка от них. На 3 месяц. Сразу. 4 месяц. Дифтерия, коклюш, столбняк, ААКДС и АКДС. Вакцина. Полиомиелит и ИПВ. Вакцина. И от гемофильной инфекции еще. 5 месяц. Дифтерия, коклюш, столбняк. То есть каждый месяц, полиомиелит, гемофильная инфекция. 3 месяца подряд, каждый месяц, вот один и тот же набор. 6 месяц, опять гепатит Б. Как в первый день, в первый месяц и в шестой месяц. Опять гепатит Б, 12-й месяц, корь, краснуха, паротит. Свинка, да, паротит. 18-й месяц, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция. 6 лет, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, паротит. 7 лет, туберкулез, БЦЖ. 14 лет, дифтерия, столбняк, полиомиелит. 18 лет, дифтерия, столбняк, взрослые, дифтерия, столбняк. Все уже давно, может, оно, конечно, поменялось в какой-то мере. Это задница не хватит столько уколов, пишет Борис Байкер. Так это и не в задницу колят в основном. Вот, поэтому сразу хотят, чтобы организм начинал сам вырабатывать антитела, пишет Ярослав. Естественно, естественно. Есть, конечно, печальные истории после прививок, но пусть посмотрят, как непривитые дети умирают и что после этого родители думают, пишет Юлия. Этого никто не показывает. Ничего себе, я не знал, пишет Алексей Земцов. Так и никто не знал, Алексей. Никто не знал, но есть такая штука, она называется интернет. Интернет, знаете, чем полезен? Если вы что-то не знаете, вы можете там вбить вопрос. Вообще, искусство, знаете, искусство журналиста в чем заключается? Задать вопрос. Вот я вот вам сейчас никакой вопрос не задаю. Я вот как журналист себя не веду. Я сейчас себя веду как публицист, свободный, значит, творец, писатель. Не знаю, как хотите. Писатель ртом бывает? Нет, не бывает. Хотя сегодня же аудиокниги, можно надиктовать что-нибудь.
И он вышел из квартиры.
Да, можно. Но в целом вы поняли. Задать вопрос. А сегодня есть интернет, у него можно все спросить. Просто график прививок. Вбиваете и все. И нет никаких проблем. И, впрочем, нет никаких проблем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Сергей зовут.
Да.
С интернетом, конечно, все хорошо, но есть проблемы. Если у человека нет образования нормального, если он не соображает своей головой, то он что? Может в интернете нарваться на фейковую информацию, принять ее как настоящую и жить с ней. Поэтому интернетом пользоваться тоже.
Извините, конечно, но вы же можете зайти там на сайт Минздрава. Что там?
Ну, он может тоже попасть в фейковый, да? То есть надо все-таки иметь...
Фейковый сайт Минздрава. Ну, знаете, как бы порно-сайты все находят. Вот порно-сайты все находят как-то. И понимают, фейковые они или не фейк. Хотя иногда можно нарваться на фейк, да,
и расстроиться. Как говорится, ребенка родить нам никто не запрещает, ума не надо. А чтобы там чего-то серьезное сделать, пищу экзаменов примут.
Не, ну понимаете, в чем дело? Ну, давайте проще. Но при этом... Если ты не уверен в какой-то информации, наверное, лучше ее не подавать как истину. Ну, то есть, допустим, ты говоришь, ребенка нужно прививать в 3 года, не раньше, потому что это очень опасно. Ты говоришь, а оказывается, существует целый список прививок, которые делают ребенку в конкретное время, абсолютно, он давно существует и давно их все делают, эти прививки. Да? Ну, если ты не знаешь, может быть, тогда сказать, слушайте, а может быть, лучше ребенка там в 3 месяца прививать? А тебе ответят, нет, подожди, вот же ж есть график прививок, же ж посмотри же ж. Понимаете, да?
Для этого должен быть человек думающий, да? А если он бездумный, он... Взял что-то, увидел, ляпнул и побежал дальше.
Опасно. Так можно что-нибудь ляпнуть и не заметить, что заболел, или кто-нибудь еще заболел рядом. Конечно, спасибо. Это опасно. Не-не, надо все время немножечко сомневаться. И не только в других, еще и в себе немножечко. Не то, что сомневаться в себе, как в том, что вы хороший человек, а в том, что вот что-то сказал, ну и так, на всякий случай еще проверь. Ну, а мало ли. А мало чуть не то сказал. Да нет же, пугает процент смертности детей от прививок, а для родителей это кошмар, они же сейчас здоровы, зачем колоть, пишет Плюшевый. Ну да, сайт Минздрава без регистрации СМС, типа того. Я ребенку делал в платной клинике, у них заграничные препараты, из-за этого уколов получается меньше, пишет Симон. Ладно, Симон. А еще в интернете можно чью-то... Ну, понятно. Так, подождите. Младенцу колоть — это жуть, пишет Дмитрий Як. Нет, это не жуть. Для того, чтобы понять, что это не жуть, мы делаем следующим образом. Поступаем. Смотрите. Мы делаем следующим образом, братан. Смотри. Младенческая. Вот прям, смотрите. Младенческая смертность. Динамика, наверное, да? Динамика, как-то вот так, наверное, найдется. Младенческая смертность в динамике, мы смотрим. Так, у нас с 60-х годов измеряется это все так же, как ваше опьянение за рулем в промилле. То бишь, на тысячу родившихся, так, тысяч человек на тысячу родившихся живы, число умерших до года. Ну, смотрите, в общем, 60-й год, это у нас где-то 110 промилле. Это 1960-й и 2017-й, насколько я понимаю, это меньше 5. То есть смертность младенческая, ну давайте я скажу 110, господи, вот плохо быть гуманитарием, подождите, секундочку, подождите, пожалуйста, это мы тоже можем решить как-нибудь. Так, в 22 раза уменьшилось с 60-х годов. Ну, если там взять 110, а здесь взять 5, то в 22 раза уменьшилась младенческая смертность с 60-х годов. Со времен Российской империи там было 200 промилле. Хотите, можем посчитать, во сколько раз уменьшилось. Ну, в 50 раз младенческая смертность уменьшилась с тех времен. Все. Больше, в общем, можно не страдать по этому поводу никак. И дальше никакими, так скажем, мыслями вот этими не задаваться. Ну, вот. Пожалуйста, все, вот она статистика. Но, правда, вот по другой статистике у меня якобы в 60-х 36,6 промилле, да? Ну, может быть, может быть. То есть это 36 смертей на 1000 родившихся, вы поняли, да? А сейчас 5 смертей на 1000 родившихся. Все. При том, что в Советском Союзе была великолепная медицина, вот это было великолепное здравоохранение, там все было прекрасно, сейчас вообще ужасно. Нет, не так. Потому что прогресс, он устроен следующим образом. Становится все лучше, лучше и лучше. И если вы в целом хотя бы даже в середине держитесь, вы не то чтобы самая ведущая страна, но хотя бы в середине держитесь, все будет нормально. Потому что прогресс идет. Болезни, которые раньше были неизлечимыми, становятся излечимыми. Такие дела. Младенцев выхаживают. Что-то там какие-то рекорды уже ставят. Ну, 700 граммов это уже не рекорд. Ну, то есть там вообще еще, ну, совсем маленький. То есть его сильно не доносили, сильно выхаживают. Даже у нас. Ну, уже не даже у нас, а у нас. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, меня зовут Артем.
Да.
Хотел сказать, что на самом деле нам очень повезло, что мы живем в современном мире, где прививки, где можно предотвратить заболевания, просто предотвратить, чтобы дети маленькие не болели просто жуткими заболеваниями. Да, у меня сыну 3 года, мы делали абсолютно все прививки. Uh-huh. Вот, начиная с 3-месячного возраста, ничего там страшного такого нету. Там, как бы, считается самое жуткое, это, конечно, так и дым, потому что там такой компот намешан, там кофе, дифтерия, столбняк. Но дело в том, что есть сейчас европейские аналоги, которые переносятся гораздо легче. То же самое пентахим вместо АКДС можно колоть.
Ну, понятно, это понятно. Но это надо с врачами поговорить, там, посоветоваться, проконсультироваться и так далее. Все аккуратно сделать, и будет нормально. Спасибо, да, спасибо.
Да, и да. Со стороны, вообще буквально до слова еще,
да, да.
Идет, скажем так, такая просветительная работа, то есть людей настраивают на то, что прививки нужны, вот, и приводят очень хорошие сильные доводы, да, приводят статистики. Вот,
да, ну, конечно, ну а какая случае, может быть еще дополнительная статистика, если вот так задуматься, ну вот...
конечно, конечно, люди просто не понимают.
20 раз понимают, младенческая смертность уменьшается, конечно, да, ну конечно.
Спасибо вам большое.
Конечно. Спасибо, спасибо и вам. А какую еще нужно статистику? Просто люди эту статистику не хотят смотреть. В том дело, что, понимаете, если человек не хочет понимать, его невозможно, ну, как бы ему не объяснишь. Вот если он уперто не хочет понимать, если он как баран уперся головой, все, бесполезно. Ты ему говоришь, смотри продолжительность жизни, да, вот там, врачи, они, короче, там, только вот с нас бабки дерут, там, ба-ба-ба. Ну, есть, конечно, люди, которые просто на вас деньги зарабатывают, в том числе и в среде врачей, но в целом, если говорить о медицине, да, если говорить о том, как она развивается, как наука развивается, как техника развивается, получается вот что, раньше болезни не диагностировались какие-то, сейчас диагностируются на тех стадиях, на которых не диагностировались ранее. Раз. Да, раньше младенческая смертность была в 20 раз больше, например, в 60-е, вот сейчас вот я вам статистику приводил примерную, да, если не в 20, то хотя бы в 10 раз, понимаете, да, в 15 раз, есть разница, ну вот, уменьшилась. Продолжительность жизни, смотрим, она, конечно, у нас упала к началу 90-х, да, потому что распался Советский Союз, там падение было, сейчас идет на рост, вверх пошло. как более-менее ситуация стабилизировалась, пошло вверх сразу, растет продолжительность жизни. Смотреть продолжительность жизни в начале века можете даже не смотреть, там ад. Там просто ад. Все, не надо там ничего смотреть. Все, то есть мы идем вообще как человечество с точки зрения сохранения собственного здоровья в правильном направлении вообще-то. И врачи, они вообще молодцы. Они стараются очень сильно, у них получается. И ученые, которые работают в этой сфере, они очень большие молодцы, они умницы. Они делают так, чтобы мы дольше, как можно дольше жили. Они делают так, чтобы те болезни, которые раньше не лечились, сегодня лечились и лечатся. Уникальные операции сейчас делают. И нейрохирургия как развилась. Ну, серьезно. Операции делают через височную долю, там, на мозге. Так, там что-то даже в лобных долях делают. Какие-то там усекают, ну вот недавно я смотрел, усекают места, в которых есть проблемы, такое бывает. Ну, то есть какая-то проблема появилась, усекают. То есть такое, как бы вам сказать, если совсем грубо, мини-мини-лоботомия, мини, которая не сказывается на жизнедеятельности человека, то есть он не становится бессмысленным овощем, нет. То есть его просто оперируют так, что диву даешься, не понимаешь, как это вообще возможно. А вот делают, а раньше не делали. Инсультники раньше, все, это приговор. Инсульт — это приговор. Все перекошенные ходили. Сейчас реагируют быстро на инсульт, ставят на ноги. Вот хоть стой, хоть падай. Ну вот ставят на ноги инсультников, если вовремя отреагировали. Реально, они через некоторое время, там, через неделю, через две начинают говорить, ходить. Все, то есть возвращается вся моторика, движение, все нормально становится. Это поразительно. Никто этого вообще не видит, никто этого не замечает, никто этого никому не объясняет. Все, все плохо. Вот это вот. Только такое ощущение, что собралась горстка дебилов и слушает другую горстку дебилов. И не хочет обратить внимание на то, что наука, она ушла вперед, сильно ушла вперед. Не хотят. Ну, да, я понимаю, что есть проблемы, есть там низкие зарплаты у врачей, например. Да, нехватка специалистов, да. Иногда нехватка техники, да. Но, опять же, когда в селе появляется аппарат МРТ, ну, я не знаю, что еще нужно-то. Ну, а что там должно еще в селе происходить? Что еще туда нужно поставить? Вот какое-то оборудование для операции на мозге, ну, вряд ли это будет в селе. Все-таки таких людей будут везти уже в столицу, да, в какие-то большие города. Вот, но, тем не менее, МРТ. Там другое дело, что некоторые есть проблемы с тем, что аппарат стоит, а работать некому, потому что нет специалиста, его нужно отучить, чтобы он научился этим заниматься, правильно? А каких денег стоит такая медицина? О чем вы сейчас? А, Адик, я о том, о чем примерно смеялась одна дура с ВГТРК в каком-то захолустном городе, которая увидела, какие есть льготы. Ну, помните, вот она смеялась там. Ой, 1000 рублей туда, 1000 рублей сюда. И все так, ой, какая она молодец, вот сидит, смеется. Или там, ха-ха, ну понятно, да, вот государство денег не дает. Но только все, никто не знает и не говорит, что это доля в фонде. 800 рублей туда, 800 рублей сюда. И когда люди, состоящие в этом условном фонде, вообще-то попадают в беду, и им нужны, например, лекарства, а, например, это лекарства могут быть от онкологических заболеваний, государство бесплатно предоставляет лекарства от онкологических заболеваний, которые стоят очень много денег, очень. Ну, например, как ваш автомобиль. И это не на все время, это, в принципе, вот несколько, скажем, доз. Как ваш автомобиль. Вот никто не понимает, откуда это берется. И никто не задается вопросом, кто это кому дает. Внимание, вот никто не понимает. А берется это из совокупного этого фонда, потому что там у всех есть доли. Просто один человек может взять это в, так скажем, в натуральном виде, а другой вот, ну, короче, один деньгами берет, а другой услугами. Тот, кто деньги взял, тому 800 рублей дадут, 1000 рублей дадут. Все, на тебе 1000 рублей. Но год ты не можешь пользоваться услугами. А тот, кто не берет эти 800 рублей или 1000 рублей, вы поняли, да? Тот состоит в этой программе, и если вдруг, а такое бывает, жизнь наша непредсказуема и ужасна во многом, заболеет, его будут лечить. И лечить его будут бесплатно. И препараты, которые он себе в жизни бы на свою зарплату не позволил, ему дадут. Кто об этом говорит? Кто это реально объясняет вообще? Никто об этом не говорит, никто этого не объясняет. Потому что все просто увидели цифру и сказали: «Ха-ха-ха, что там, 1500 рублей?» Это доля. Доля в большом-большом-большом фонде. Ты же можешь не болеть вообще и состоять в нем. И твою долю все время кому-то отдают, все время. Но если ты заболеешь, тебе будут отдавать чужие доли тех, кто не болеет, например. Понятно? А когда, например, у каждого по 1500, а таких человек, например, 10 миллионов, посчитайте. Ну? Ну, если по 1500, а их 10 миллионов. А если их 100 миллионов? Вот и суммы получаются, понимаете? Суммы получаются иные, уже какие-то серьезные. Это не значит, что все тип-топ, все решено, и все получают ту помощь, которую должны получить, и нет сволочей, врачей, которые торгуют, например, препаратами, для, которые предназначаются онкобольным. Вот недавно такой случай был, насколько мне известно, я в новостях видел, да? Но это твари конченые, они сдохнуть должны. Просто я сейчас говорю про этих врачей. Потому что это не врачи. Это садисты какие-то, это доктор Менгеле, понимаете? Это 10-й блок Аушвица. Ну, это сволочи. Это моральные какие-то падаль. Это падаль. Мы о них не говорим. Хотя, конечно, о них надо говорить тоже, да? Но такие люди должны сидеть в тюрьме, по крайней мере. По СМС на лечение детей собирают, пишет Денис. Да потому что не все состоят в определенном вот этом, так называемом, я говорю, да, фонде, во-первых. Во-вторых, потому что на всех денег все равно не хватает. И во всех странах, и я уже тысячу раз говорил о том, что есть благотворительность. Но есть обязательно такие люди, вот знаете, типа смердяков. Вот когда-то Достоевский правильно этот характер описал, в принципе. Потому и назвал этого человека смердяков, потому что он смердит. Вот есть смердящие люди. И вот есть смердящие люди, которые смердят в том числе вечно своими вот этими мусорными идеями. Из разряда «все плохо», «все твари», вот, «пил бы баварское», «пил бы шампанское», «ел бы такое», да, там какое-нибудь «техасское». Все это понятно. Это, ну, это смердяков. Но уже великий русский писатель Достоевский, переведенный на сотни языков мира, реально растиражированный по всему миру, его знают все, давно описал такой тип характера. Он этого ублюдка уже давно выпестовал в своей книге. Книге, вот он уже давно уже его сделал. Вот он, смотри. И этот Смердяков реально существует. И он не один, и их очень много. И они, например, некоторые из них пишут на радио, а некоторые из них комментируют в интернете. Я, кстати, поразился еще одной вещи. Тут какой-то депутат, опять в захолустье в каком-то страшном, назвал людей, которые комментаторов в интернете, сейчас я вам скажу, бездельниками и очередным говном. Да, вот очередное говно пишет. Его заставили извиняться. Даже в «Единой России» сказали, это нехорошо. Потом узнали, что он не из «Единой России» и успокоились. А что, у нас прям комментаторы в интернете — это все деловые люди? Ну вот мне всегда было интересно, когда условно там депутатов начинают прессовать за то, что они говорят «в интернете бездельники». А прям все деловые люди у нас в интернете? Вот реально, представьте себе, он же на что реагировал? Там кто-то губернатору написал комментарии в инстаграме губернатора. Ну, примерно так я понял. Реально, найдете мне хоть одного вменяемого человека, который, во-первых, подписан на губернатора, и, во-вторых, пишет ему комментарии. Реально, хоть одного. Я не знаю ни одного вменяемого человека, который будет подписан на губернатора, и, внимание, ему что-то писать! Это реально сумасшедший бездельник. Больше вариантов нет вообще никаких. Ни при каких обстоятельствах, нет? Я больше не знаю вариантов. Я так думаю. Я могу ошибаться. Тут больше, думаю, к слову, говно прикопались, пишет Константин. Возможно, Константин, не будем разбираться в этом, потому что есть ощущение, что мы тогда чисто культурно падаем, да? Нам нужно применять другие слова, что-нибудь типа фекалии, кал. Давайте будем ближе к врачебной тематике. 9:00, новости и вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Саня пишет, ну, что Washington Capitals проиграли. Да-да-да, сейчас Евгения этот вопрос исправит, она сама заметила. Ошиблась немножко, когда читала. Все исправим, да, действительно. Овечкина команда проиграла в итоге, да. Montreal Canadiens победили со счетом 3-4. Слушатель Азев пишет: Алексей, жертвуете вы радиостанции для детей, про которых в эфир ролики ставите? Если да, то уважение вам и почет, честно. Азев, вы немного ошиблись только в одном, когда подумали, что ваше уважение и почет что-то значит, например, для меня. Поэтому извините. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Делай настроение, с добрым утром, пишет летчик. Да, с добрым утром, летчик, конечно. 4 балла пробки в Москве. Кстати, сегодня и вечером будем развлекаться в 19.00, подключайтесь, я сегодня буду подводить итоги, потому что я сегодня. В 19.00 подрубайтесь, будем подводить итоги недели. Неделя, всего лишь неделя. Кто-то скажет: о, черт, а мы-то думали не итоги там твоей работы, наконец-то уже. Ан нет. Так, ладно, давайте посмотрим, что там у нас интересного еще происходит. Я так понял, что тема на повышение пошел. Нет, просто вечером буду с 19, и все, сегодня, и все, 1 час, поэтому подключайтесь. Дядька у меня инсульт перенес, и ничего, живет, и иногда даже принимает на грудь, реабилитацию проходил в обычной больничке, все по полису, пишет Борис Байкер. Ну да, но это по поводу вы здравоохранения пишете, о том, как лечатся сегодня люди, и как прогресс идет вперед. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Алексей, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Я две темы хотел бы вот затронуть в рамках этого здравоохранения. Первое — про прививки и про отечественные прививки в частности. Там вот звонил слушатель, говорил про там импортные препараты, про реакции, да, все такое. Значит, я имею очень хорошего друга микробиолога, который занимается разработкой доставки лекарств в клетку, методов новых доставки
так,
лекарств в клетку.
Так.
Он говорит мне вполне ответственно, он медик, да, что реакция на прививку может быть у сотых долей процента людей.
Да.
Не может быть никакой реакции ни на какую самую страшную прививку, даже там от желтой лихорадки,
да,
ни у какого человека, если только у него нет там иммунодефицитного состояния или что-то такое. Да, поэтому эта реакция исключительно в мозгу родителей.
Конечно. Я бы сказал, в той пустоте, на месте которой должен был быть мозг. Спасибо вам большое. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Так, я по прививкам.
Да, пожалуйста, да.
Ну, представлюсь так, сельский житель.
Да, пожалуйста.
О себе коротко. Я врач, у меня стаж 40 лет будет вот в августе. И хочу сказать всем, кто не верит в прививки. Я просто вспоминаю, как я смотрел, участвовал в консилиуме. Солдата, юношу 19 лет. Он умирал от осложнений дифтерии. Это осложнение называется дифтеритический миокардит. У него развилась так называемая полная атриовентрикулярная блокада, ну и, по сути дела, сердце остановилось.
Угу.
Вот очень хотелось бы, чтобы в это время в палате, где этот мальчик умирал, сидели люди, которые против прививок, и как-то сделать так, чтобы они не могли закрыть глаза.
Угу.
Методики есть, там спички в веки вставлять и так далее. Это первое. Вот достаточно посмотреть на смерть одного человека от того, что его не привили родители, чтобы потом уже этого не говорить. А вот там, что предлагал кто-то прививки с 3 лет, я процитирую столь любимую в нашей стране книжечку, вернее, не книжечку, а фильм «Собачье сердце». Вот там Филипп Филиппович говорит Шарикову, полиграфу Полиграфовичу: «Вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости, как всех прививать с 3 лет. А то, что до 3 лет умрет масса младенцев, это черт с ними, получается так».
Ну, потому что человек знает заранее.
да. Ну вот я решил добавить немножко эмоций.
Да, спасибо большое.
Надеюсь, получилось.
Спасибо, спасибо большое.
Всего вам доброго.
И вам всего доброго, да. Спасибо большое. Классика, да, в этом смысле вспомнили. Сельский житель прав на все 100%, пишет Юлия. А куда делись все антипрививочники? Раньше много звонили, пишет Алексей Колпаков. Распугал я их, Алексей, ну что поделать. Прием украинцев с карантином по коронавирусу обсуждали уже, только подключился. Сереж Замкад напишет. Сереж, мы с этого начали, мы с этого начали. Мы вот начали с этого средневекового восприятия болезней как таковых, с абсолютного незнания предмета людьми и при этом активных действий по отношению к людям больным или здоровым. Закончили мы тем, что, в принципе, сегодня никто и не пытается в широких массах хотя бы как-то донести до людей, что на самом деле происходит в здравоохранении, в медицине, что самое главное, и куда в этом смысле идет прогресс. Ну, слушайте, вот у нас есть замечательная в этом смысле программа, да, вы слушаете, медицинский форум, по-моему, она называется, да, вы слушаете, там приходят реальные специалисты, хорошие вещи говорят, и я думаю, что вы можете там задавать свои вопросы, на которые вы не находите ответа сейчас. Просто в чем проблема современного общества в целом, да, я пытаюсь масштабировать, обобщить, чтобы было понятно. Сегодня доступ человека к информации, человека неподготовленного для работы с информацией, порождает следующую схему. Человек, не знающий, учит незнающего. И поскольку различия в них, чисто интеллектуальные, да, не так велики, тот, кто не знает, больше верит тому другому, который его учит, но он тоже не знает, но учит, нежели реальному специалисту. Журналисты, по факту, должны быть прослойкой между простым человеком и специалистом. Журналист задает вопрос специалисту, и специалист через журналиста обращается к, ну, давайте скажем, грубо, но тем не менее, массе людей, которые не знают, они не сведущи в этом вопросе. Сегодня эта схема сломалась, потому что вы зайдете в интернет, там будет Инстаграм, там будет Ютуб, там будут разные совершенно площадки, на которых люди могут высказывать свои мысли. И там множество людей, не имеющих отношения к, внимание, да, не получивших специального образования, например, в сфере воспитания детей, будут вам давать советы, как воспитывать детей. Раз. Там будут люди, не получившие никакого образования, совершенно не разбирающиеся в психологии, давать вам советы по тому, как вам справиться с какой-то психологической проблемой, и не дай бог не просто психологической, а то и неврозом каким-нибудь или психическим отклонением, они вам будут давать советы. Вам будут давать советы по лечению люди, которые не имеют образования и не получали его, и они не учились нисколько вообще на это, а просто там посмотрели программу Малахова, не тот, который Андрей, а тот, который морковки привязал к колено, ну и так далее. То есть там будет какая-то гора неимоверная. Обычно, кстати, женщин, обычно, которые привлекают к себе внимание и пытаются давать советы. И самое интересное, что их слушают. Но я всегда предлагаю обращать внимание на одну очень важную вещь. Когда человек дает вам, например, совет по там, здоровью, вы хотя бы посмотрите на его реальное образование. Кто он? То есть, если вам вдруг по здоровью дает совет пекарь, это может быть не совсем верный совет. Если вам по здоровью дает совет, да я не знаю кто, маникюрщица, не надо ее слушать. Не надо. Слушать и по воспитанию, по всему чему угодно. Но сегодня эта схема пока не работает. Когда-нибудь она, возможно, заработает. Когда-нибудь, возможно, в широкой массе найдут отклик слова, да, и комментарии специалистов. Но сейчас это сломалось. И все, дураки для дураков работают. Все. Они не пытаются выйти за рамки этого идиотизма. Поэтому, когда ты смотришь рассуждения о политике каких-то странных людей, там начинаются конспирологические теории. И конспирологические теории имеют больше вес чаще, чем абсолютно здравое восприятие действительности, ну то есть конкретный анализ того, что происходит. И человек, который делает реальный анализ, похож на идиота для них. Потому что для них есть их картина мира, сформированная ими же самими для себя самих. не специалистами для неспециалистов. Беда, 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 беда. Все. Ничего с этим невозможно поделать. Поэтому, когда вы говорите там, а вот у Водонаевой много подписчиков. Да-да-да. У нее очень много подписчиков, и они ее слушают. И для них она авторитет. И вот что она говорит по материнству и детству, для них важно, и они с ней соглашаются. Хотя, давайте сейчас без обид и без всего, я не буду оскорблять Водонаеву, я, в принципе, ее и не знаю, но скажу, она никакого отношения к этим вопросам по факту не имеет. Она не специалист в этой сфере, она в ней не разбирается. Это просто хайп, это просто разговор. И ничего более. Вот. Но люди верят. Люди спрашивают совета. Особенно это вот страшное дело происходит во всех этих мамочкиных блогах. Это беда. Если кто-нибудь когда-нибудь заходил в мамочкины вот эти вот все, да, блоги, ужас, ужас. Там, у моего ребенка запор, что делать? Помажьте ему попу мыльцем. Ну вот что, ну я не знаю, ну хорошо, понятно, спасибо большое за этот великолепный совет. В советах нет благодати и большей частью пользы нет. И чем дурак, тем он обильней на совет. Фролерес пишет. Где вы это взяли? Формат радиошоу со звонками студии не является выражением мнения на не специалистами, пишет Анна Фаченко. Анна Фаченко, отвечаю вам. Во-первых, конечно, является Христос народу. Это мы как специалисты в языке с вами знаем. А во-вторых, я как раз-таки не очень-то люблю слушать не специалистов. Поэтому у нас есть даже такая штучка, давно сделанная, когда позвоните мне, пилот, алло, там, и так далее. На связи с теми, кто в курсе. Помните такую присказку? Но есть определенный род людей, которые готовы говорить на любую тему, и вот они звонят, и там, вы знаете, в Российской империи, какая бы тема ни была, а он просто будет говорить про Российскую империю. Если его прерывать, из-за него начинают заступаться другие и говорить, что же вы его прервали. Если его не прерывать, вы будете говорить про Российскую империю, но не будете говорить по теме. Понятно? Поэтому единственное, на что я могу здесь полагаться, на ваше здравомыслие и на вашу помощь в эфире. Серьезно сейчас говорю. На помощь. То есть, если человек не говорит по теме, выключили все. Жена возмущена, что у меня зависимость от Гудошникова, пишет Алексей Земцов. Вчера смотрели по звезде, сейчас едем в машине, слушаем. Я ей сказал, послушай умного человека, она обиделась, пишет Алексей Земцов. Она не обиделась, она хочет вашего внимания. Алексей, уделите внимание жене, поцелуйте ее и поблагодарите, что у нас есть возможность с вами общаться, Алексей. Она же может запретить. У нас женщина глава семьи в России, правильно? Когда один человек заработал чуть больше другого, он считает, что теперь можно учить жизни в любых сферах, пишет Константин. Проблема-то не в этом, Константин. Проблема в том, что когда один человек заработал больше другого, тот, который заработал меньше, считает, что тот, который заработал больше, может его учить. Он успешный. Значит, он что-то знает, чего я не знаю, значит, пусть он мне говорит, как воспитывать детей и так далее, и так далее, и так далее. Но это не самая главная проблема. Если бы это на самом деле было так, я имею в виду, успешные люди демонстрировали свой успех, и вы у них брали совет, это было бы еще не так плохо, наверное. Проблема-то в том, что успех их дутый. Успеха-то нет. Есть картинка успеха, которая специально создается. Это, по сути, называется пиар, это называется реклама. Мне можно поверить, я в этих кругах вполне себе обитаю. Поэтому это называется реклама, это называется пиар, это называется хайп. Когда человек создает себе определенный образ успеха, хотя он далеко не так успешен, каким он вам представляется в своих соцсетях, между прочим. И люди, не понимая того, что перед ними дутый персонаж, фантик. Понимаете? Ну, никто. Это не вор, это апельсин, да? Вот перед ними, значит, этот апельсин, они ему верят. А на самом деле этот человек ноль. Ну, нет у него ничего. Ничего он не заработал, нигде он никаких успехов не добился. Особенно это большая проблема с подростками, которые, в принципе, не могут этого анализировать, и они смотрят, например, вот девочка, она ездит по разным странам, везде отдыхает, она чувствует себя хорошо, она ездит на красивых автомобилях, она успешная и богатая, почему я не такая успешная и богатая? Эта девочка обязательно будет рассказывать про то, что у нее есть классный бизнес, она просто открыла какую-нибудь кофейню, и после этого она, как настоящий бизнесмен, живет в свое удовольствие, не надо работать на дядю и так далее. Естественно, о том, что она с этими дядями спит за деньги, она умолчит. Потому что это как бы позорный такой момент. Она же не будет говорить, что она эскортница. Она же не будет говорить, что ее за деньги дяденьки используют, да, в своих сексуальных там целях. Да? Реализуют свои фантазии какие-то и желания. Она же об этом не будет говорить. Потому что как она только об этом скажет, она станет Настей Рыбкой. А Настя Рыбка — это изгой. Это изгой, это все, это падшая женщина, это падший человек как таковой. Значит, она будет это скрывать, и она будет изображать, что у нее якобы есть какой-то бизнес. И маленькие 12, 13, 10, 15, 16-летние дурочки будут на нее смотреть и пытаться достичь того, чего она достигла. Понимаете? А она, эта звезда их, ничего не достигла вовсе. Ноль, ноль. Тишина, вообще ничего нет, воздух. Ну да, воздуха нет, вакуум. А сколько успешных людей из золотых детей? Успех в бизнесе не всегда сопровождается успехами в воспитании детей, пишет Валерий. Ну, я согласен с вами. Что, почему в костюмчике? Ну, я подумал, а почему не надеть? Ну, это не костюм, это пиджак и рубашка. Просто, ну, что-то я для настроения. Честно, надоели майки, вот хожу так. Так, кончай пургу нести, давай что-то интересное обсудим, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, так заведите подкаст, обсуждайте там что-нибудь интересное. Я как раз интересное обсуждаю, как мне кажется, для себя и для моих слушателей, для моей аудитории. Дэн-Дэн, если вам конкретно сегодня не угодил, ну, потерпите немножко. Дойдем и до каких-то тем, которые вам будут интересны. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро.
Доброе, да.
А я не согласен с вами, что она ничего не добилась. Вот кроме шуток, потому что
давайте.
Девушек с хорошей внешностью,
да,
миллионы, найти человека, заинтересовать его и, скажем так, лечь под нужного человека и не прогадать, заработав на этом какие-то деньги, тоже нужен своего рода талант. То есть надо признавать талант в еде там, где он есть. Я сейчас не беру точку зрения морали, потому что...
Понимаете, в чем дело? Я сейчас скажу страшную вещь. Вот давайте представим, что мы живем в мире наоборот, в котором, кстати, вы предлагаете нам жить. Мир наоборот. И там какой-нибудь человек говорит, слушайте, ну педофилов много, но ведь надо еще найти жертву, и так, чтобы никто не заметил, и склонить, и в этом в смысле он успеш. Ну, понимаете, вы примерно такая же логика.
Не совсем, объясню.
Ну, как не совсем?
Вы путаете.
Я не путаю.
Педофилизм – это... абсолютно уголовное...
Не-не-не, абсолютно... это я понимаю, но давайте без уголовного, я так скажу, это, во-первых, аморальное действие. И продаваться за деньги – это тоже аморальное действие. Торговать телом. Проститутка, она есть проститутка, дорогая или дешевая, она просто проститутка. И дело в том, что равняться на проститутку нельзя, какая бы дорогая она ни была. Вот и все, я об этом говорю.
Я не совсем предлагаю на это равняться, я просто говорю, что...
А люди равняются.
Мне кажется, мы совсем все под одну гребенку сейчас, вот там прям просто вот прям махом.
Ну, я понял. Я вам так скажу, смотрите, если женщина вдруг полюбила богатого человека, а он полюбил ее, у них любовь, и они вместе встречаются, и у них будут дети, дай бог. Пожалуйста. Если речь идет о том, что она разово вызывается в составе других дам куда-нибудь на яхту, чтобы с ними там совокупились, а дальше дали им деньги и сказали спасибо большое, вот, она потом думала, что она звезда и писала бы книги об этом, то это проституция. И я не испытываю никакого уважения даже и не считаю, что это какой-то талант большой. Ну, это проституция. Все. Какой талант в том, чтобы продаваться за деньги женщине, которая симпатична? Какой? Скажите.
Умение подать товар так, что ты станешь не одной из миллиона, а одной из ста, например. Это уже умение, на мой взгляд.
Ну как бы, вы имеете в виду элитная проститутка. Ну, хорошо, то есть ты будешь не проституткой на дороге, но ты будешь проституткой на яхте. Ну, проститутки же.
Ну да, на этом держится весь мир.
На проститутках, что ли?
Ну, древнейшая профессия.
Не, ну она, конечно, древнейшая.
Первая была профессия вон. Вторая профессия – преступка дальнейшая.
Ну, может быть. Но дело-то не в этом. В этом ничего хорошего.
Понимаете? И сегодня, я думаю, что вы на самом деле со мной согласны. Спасибо большое, да? Дело в другом. Дело в том, что если бы они говорили, девочки, допустим, смотрите, девочки, я эскортница, я заработала свои деньги тем, что я занималась сексом за эти деньги с мужчинами. Они возят меня по теплым странам на их яхтах. Это разные мужчины. Я отдыхаю, пока не работаю на этих же яхтах, вот, не покладая ног и рук. Если вы хотите жить как я, то имейте в виду, что есть вот такие вот, скажем, минусы, есть вот такие изъяны моего стиля жизни. Это было бы хоть как-то честно. Здесь же речь о другом. Здесь речь о том, что некая девочка без богатых родителей, без какого-то образования, без бизнеса реального, не фуфлыжный, простите, есть такое слово, оно уличное, тем не фуфлыжный, но придуманный, да, бредовый. Типа, а у меня есть маникюрный салон. Боже мой, да, все, теперь можно ехать на Бали, конечно. Пора идти к Дудю и ответить, сколько ты получаешь. И там просто сказать несколько миллионов. Ну, вы же понимаете, да? Они изображают, что у них что-то есть. Они обманывают. Кстати, как и рэперы. Вот эти вот все рэперы, которые у нас миллионы поднимают, прям миллионы поднимают. А потом, когда им Тимати говорит, все, пошел вон, а они почему-то ноют, ходят по радиостанциям по-разному и рассказывают, что да вот, меня кинули, да я работал там за кроку хлеба, вообще невозможно, да. Да мне снимали квартиру 10 на 10 там, квадратных сантиметров. Меня всегда это интересовало. То есть чувак жил в съемной квартире, ел еду, у него такой был контракт, да, не получал никаких денег по факту. Его просто одевали, ему писали музыку, его выводили на сцену, а он на сцене он был: «Йоу, я с девочками четко отдыхаю, нормально в гелик залетел». Я сейчас на ходу просто придумываю, да. «Нормально в гелик залетел, едем по Москве, стреляем в воздух». Какой гелик? Куда ты залетел? Куда ты едешь? Назад, назад. В свой Зажопинск. Поезжай. Ты что? Ты думаешь, ты рэпер, что ли? Вообще, о чем разговор? Ну, то есть, это шоу-бизнес, это обман, это лажа, это вымышленные кумиры, которые вас куда-то ведут, куда, где сами не были. Прикиньте. Вот где они сами не были, они вас туда ведут. А и знаете, куда они вас приведут? Не туда. Куда они говорили, что вас приведут? Они вас приведут в другое место. Вот и все. Для некоторых девочек такое признание может стать образом жизни, пойти по легкому пути. Да, конечно, может. Да о чем речь? Вон Тунберг как вознесли, пишет человек без ника. Правильно. И Тунберг будет давать советы, и она будет всем рассказывать про экологию. Ну, девочка не знает про Африку, девочка не понимает, какие страны как устроены, почему и как промышленность расположена в тех странах, в которых расположена. Она вообще нулевая в этом смысле. Она даже не понимает, что она не меньше вред природе наносит тем, что за ней толпой все время носятся журналисты, на каких-то яхтах куда-то идут, все время все загрязняют. И вообще по барабану. Она не понимает, да? А может и понимает на самом деле. Ну, вот. А кто-то ведется, кто-то вот, ну, нравится картинка. Девочка борется за природу. Ну, классно. А реальной борьбы за природу здесь ноль. Пацаны на геликах едут решать дела, в сумке у сам велика циркулярная пила, пишет Мышел. Ну, кстати, можем посочинять, Мышел, да? И там есть разные стили, да, вот это, типа, пацаны на геликах едут решать дела. Вот эти вот, такие есть люди, немножко сиплые, да? Аски, пацаны на геликах едут решать дела. И, можешь пойти в рэперы, я не знаю, да? Или пацаны на эликах едут решать дела. Главное, чтобы не как у всех. Я знаю это все. Да. Да? Ну, не ошибся. Девочка плывет на яхте через океан и не эскорт, пишет Анна. Ну понятно, Греточка красавица. Спасибо большое. Спасибочки вам. Так, а денег ведь нам платят. Кот наплакал. Такой вот шоу-бизнес. Ну и так далее. Цитата Шнуров, пишет Панк 13. Да, да. Хоть Шнуров вам правду сказал, но никто его тоже не послушал. Вот. 9:30 новости. Девять! 9:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Подрезали тигра. Военные США играют с огнем и провоцируют россиян. Материал в аргументах и фактах. Фестиваль «Московская масленица» стартует на 29 столичных площадках. Не пропустите. Вечерняя Москва вам все это рассказывает. Вагончик не тронется. На железной дороге все больше брошенных поездов. Об этом пишет «Коммерсант». Что доктрина прописала? Как НАТО борется с двумя несуществующими российскими военными концепциями. Опять же, в этом замечательном издании. Читайте. А мы идем дальше. Идем. Ладно, что-то пошли, Жительницы России увеличили лимит на подарки 23 февраля на 200 рублей. Ладно, классно. Подарки будут яркими, я так понимаю. Слушайте, я все хочу одну тему обсудить сегодня. Во-первых, кстати, это Алла Ильина, это которая из Боткинской сбегала. И все, сегодня ее уже отпускают, у нее коронавируса нет. С чем я ее поздравляю. Но какая она все-таки дурная. Вот она именно дурная. Вот прям у нее это и на лице написано, прям такие. Почему вы меня держите здесь? Почему меня здесь держите на карантине? Потому что, возможно, ты болеешь болезнью, которую легко заразить других людей, и мы не знаем, как ее лечить. Никто в мире не знает, как ее лечить. Это не свобода, свобода. Ну, такое это ощущение. Противная, конечно, она очень. Ну, дурная. Дурная вот такая вот. Прям человек, наполненный духом противоречия, даже не понимает, что для нее это делают, и для ее родственников, кстати. Потому что если бы она больная и контактировала с остальным, с ими родней, родню бы заразила. А это раз кто-нибудь, если из родни постарше, да, иммунитет похуже, да и помер. Вот бы, как Аллочка обрадовалась бы, да, сильно, наверное. Нет, не обрадовалась бы она, конечно, она же не зверь какой-то. В Конституции может появиться пункт о запрете переговоров по передаче российских территорий. Поправка, предложенная артистом Владимиром Машковым, наконец-то вот, будет действовать для всех находящихся на территории России персон и коснется дипломатических переговоров. Запрет по передаче российских территорий. Так, запрет по передаче российских территорий в Конституции. А если обмен? А если обмен территориями? Такое может быть? Ну, мы вам часть эту, а вы нам часть эту. Ну, ладно. А если не обмен, то тогда я с ним согласен. А что, можно и закрепить. С другой стороны, что это и так непонятно? А? Что думаете? Мне прямо даже интересно, это такая нужная норма или ненужная? В смысле того, должно ли так быть, я согласен. Но я не знаю, в Конституции это необходимо закреплять? Или, может быть, в Конституции уже закреплено это другими нормами? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, это Леший.
Да.
Знаете, нет. Там не прописано, что можно продавать, а продать, по-моему, можно, да?
Ну, там пока вообще ничего не прописано, потому что там пока только предложение. Пункт о запрете переговоров даже по передаче российских территорий. Даже переговоров даже быть не может. Все. Даже переговоров. То есть это вот японцы в очередной раз захотят нам про Курильские острова рассказать, а мы говорим, у нас в Конституции запрещены переговоры по теме передачи каких-либо земель, извините.
Ну, это уже хорошо.
Ну да, мне кажется, и правильно. И все, и закрыть. У нас в Конституции запрещено, мы ничего не можем сделать. Извините. Мы готовы были с вами поговорить, но это преступление, нас это все. Мы не можем нарушать Конституцию. Прикольный ход. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, Дмитрий.
Да.
Москва. Да, Алексей, скажите, вот когда была эта эпопея с Крымом, тут же в России все подряд говорили о некое право народа на самоопределение, что да. Если провели референдум, то можно выйти из состава России.
Нет.
А то, что у российского народа, получается, нет такого права?
Нет.
То есть у россиян нет?
Россияне хотят выйти из состава России?
Ну, вот я из Карелии, там очень много кто не хочет жить с Россией, и чтобы исторически финские земли опять отошли в Финляндию.
Mm-hmm. Они просто думают, что финны, они будут жить как финны, я понял.
Нет, ну не важно, что они думают. Важно.
Важно.
Что,
они
что
сепаратисты.
Возможность такая быть должна или нет?
Нет.
То есть, а украинцев может быть?
Что?
У украинцев получается такая возможность может.
Да откуда я знаю? Мне вообще все равно, что там украинцы.
Нет, ну оккупация Крыма-то под этим флагом прошла.
Нет, Крым-то он сам пришел.
Да он оккупирован?
Да нет, он сам пришел.
А, то есть 200 стран в мире думают, что он оккупирован, а одна страна думает, что он сам пришел.
А мухи едят говно и думают, что это вкусно. Мне какая разница?
Едим говно-то мы пока что.
Да нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Валерий зовут.
Да, Валерий.
Алексей, спасибо за эфир, сижу, смеюсь.
Да.
Про Карелию. На самом деле, очень важная норма. В Конституции Советского Союза именно было как раз-таки право, по-моему, во всех трех конституциях, последние тоже 77-го года, право на сецессию, так называемый выход республик из состава Союза, которым мы все и воспользовались. Поэтому такая норма очень нужна, потому что если и нет, соответственно, законодательством, которое... пониже законами, там, конституционными законами, можно там принять, что сегодня такой состав субъектов, завтра другой состав субъектов федерации, послезавтра третий. Соответственно, норма необходима, мне кажется, очень здравое, правильное предложение. Там просто не то, что продажа, обмен, это будет, наверное, право на сецессию, право на выход как раз-таки. Оно должно быть запрещено, вот на мой взгляд, тоже.
Спасибо большое. Поддерживаю, всецело поддерживаю. 7373948, как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Василий Зайцев зовут.
Да, Василий.
Да я, знаете, что хотел сказать, но...
Вы не из Карелии, на всякий случай?
Не, я не из Карелии.
Там какое-то напряжение, да, в людях, да.
Да, напомнить просто людям, которые, ну, Шеварнадзе такой был у нас, министр иностранных дел. Он у нас отдал экономическую зону
в
Охотском море.
Да.
Отдал, и теперь сейчас спокойно себе живет. И чтобы вот такие вот Шеварнадзе у нас больше не появлялись, я считаю, что необходимо такие прям законы ввести.
Там дело в том, что Шеварнадзе-то могут появляться такие, но они ничего не смогут сделать, потому что будет Конституция. С другой стороны, они могут, конечно,
в нарушение... Я хочу, чтобы это было закреплено. А тому человеку из Карелии можно я ответить?
Не, не надо.
А, хорошо, спасибо.
Он может и не из Карелии, понимаете, он может быть откуда угодно. Сегодняшние технологии позволяют человеку звонить из любой точки планеты и придумывать любую легенду о том, где он и где какие настроения бытуют. Вот, я был в Карелии, таких настроений не заметил, честно говоря, очень приятно общался с людьми, и мне сама местность понравилась. Замечательно, я, кстати, нашел там такие по пути, как вам сказать, гостиницы. Не знаю, кому принадлежат, вот не в плане рекламы, а в плане удовольствия, называется «Точка на карте». Мне очень понравилось, когда я ехал. Вот, красиво, природа великолепная. Кстати, я и в Финляндии был тоже. В Финляндии тоже замечательно, классно. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому, ну, мало ли откуда, мало ли кто. 7373948, может, какой плохой человек решил, значит, про Карелию плохое говорить, а? Придумать там что-нибудь. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алексей, добрый, сейчас Александр.
Да, Александр.
Действительно, возвращаясь к этому вопросу, который я не думаю, что Карелия собирается, и дай бог, чтобы она никогда не собралась выходить из территории России, но в истории бывает все.
Человек,
да?
Хочет к финнам, понимаете? Он хочет, к финнам,
да.
Но ничего не поделать.
Мы лет 15-20 назад вряд ли могли представить, что националистические силы захватят в Украине... власть.
Вот вы знаете, умные люди могли представить. Я не мог, ну, я не разбирался в этом вопросе.
Мы сами в одной лодке,
да.
Умных людей.
Да, это вот. Правда, потому что были люди, которые разбирались в вопросе, они говорили, так и будет. Вот я реально видел в интернете, вы можете найти на Красной площади, не на Красной площади, а вот, ну, Охотный ряд, да, стоит Лимонов, это 92-й год, он говорит, ну что, дальше будет следующее. И он прям перечисляет, что будет, и в том числе говорит, и потом Украина. Вы посмотрите.
Нет, но... А теперь действительно вопрос. Я поддерживаю политику России в данном вопросе, но мне кажется, что закрепление этой статьи все-таки вызовет некоторое двусмысленное, потому что действительно на всех телеканалах многие наши политики доказывают про право на самоопределение. И получается, тем самым мы действительно фактически запрещаем людям, живущим на территории нашей страны, даже потенциально.
Но вы поймите правильно.
Право провести. Ну, это же как бы лицемерие.
Хорошо. Нет, это не лицемерие, потому что здесь даже нет противоречия в этом предложении и то, о чем вы говорите. Просто тот карельский человек был слишком злой, и я не успел бы это сказать. Смотрите, в Конституции может появиться пункт о запрете переговоров по передаче российской территории. То есть по передаче кому? Другому государству. А насчет самоопределения ничего не сказано.
Если условная территория, назовем ее территория X, да, без названия, чтобы никому обидно не было, заведет, подаст заявку на проведение референдума. 90% условно поддержат переход этой части X в страну Y.
Угу. Получается, то это что... не имеет отношения... Не-не-не, референдум-то нет, будет нет, не а, такой. Не-не-не-не, а смотрите, если в соответствии с этой статьей условный референдум будет, конечно, об отделении, а потом они что хотят, то и делают. Если, допустим, этот референдум будет, и если, допустим, он осуществится в каких-то там законных рамках. Я не знаю, существуют ли такие законные рамки, в принципе.
То есть,
поняли?
Получается, если странный кусочек условный хочет отделиться, он сначала должен...
Отделиться, а потом присоединиться, да. Ну, то есть, если в соответствии с этой нормой.
Часть страны не вынуждена в этой ситуации вести переговоры с той страной, к которой...
Не всегда какая-то страна, которая отделяется от другой страны, хочет кому-то присоединиться. Вот имейте это в виду.
Ну, значит, говоря языком прошлого человека, у Карелии все еще есть шанс, да? Не дай бог.
Украины в каком смысле?
У Карелии.
А у Карелии?
Не дай бог, есть шанс.
Да нет, я думаю, что нет. Какой шанс? Каждый понимает. Да, спасибо большое. Каждый понимает, что на конкретно нашей территории есть как бы наше государство и есть другие государства, на жизнь которых, в принципе, так можно посмотреть и понять. Ну, примерно, чего ты хочешь. И плюс еще нет сегодня ведь закрытых границ. Кстати, финны прекрасно говорят по-русски. Я думаю, что если кто-то, живущий в Карелии, хотел бы в Финляндию вступить, так скажем, он просто уехал бы туда и жил там. Ну, то есть, а какая, собственно, проблема-то возникает? Ну, ты просто берешь и едешь, живешь. Они реально говорят по-русски, много говорят по-русски. Я был в Финляндии, я встречал людей, которые говорят по-русски вполне себе хорошо. Русских много там. Ну, нет, это, я думаю, немножечко надуманная проблема. Я бы смотрел, если бы думать о сепаратистских настроениях, я бы смотрел совсем как-то не на Карелию, а на другие некоторые места на нашей карте, да, на карте нашей необъятной родины. Так, почему вы решили, что тот агрессивный из Карелии, он 100% обиженный украинец, Катя Катерина говорит. Ну, может быть, и обиженный украинец. Какая мне, собственно, разница? Вот. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
О, Гурген, здрасте, да.
Видите ли, вот по поводу нерушимости границ,
да.
Я выступаю исключительно за это, потому что Россия иногда оккупировала огромные территории сразу, но чаще она прирастала очень небольшими территориями. И действительно, я позволю себе процитировать палестинского лидера Махмуда Аббаса, который вот сейчас говорит о ситуации с анклавами на территории Сисжордании, я не знаю, как это по-русски, внутренняя Иордания, очевидно, да? Значит, вот то, что будет похоже на сыр Грюйер, да? Но если в Израиле есть очевидное противопоставление арабы, евреи и так далее, то в России та счастливая, на мой взгляд, ситуация, когда в наследие от Советского Союза осталась даже не терпимость народа друг к другу, а уже некая историческая инерция, которая, как мне кажется, в данном случае спасительна. Вот что касается Карелии. Алексей, в 87-м году я сам себя отправил на стажировку в Тверь. Там колоссальное поселение карелов.
Вы жестоки к себе были в этом году. Ну... Гурген, это шутка. Это шутка, да.
Видите ли, я тогда занимался специально финским языком, я в него глубоко погрузился, и мне удалось поговорить с пожилыми карелами. Они были в полном восторге, что некий не финской внешности человек, как минимум, вы меня видели, значит, претендует на то, что он разбирается в финском. Это было крайне лестно. А что касается господина Лимонова, то, видите ли, я не могу себя отнести к каким-то невероятным его поклонникам.
Честно признаюсь, я тоже, но тем не менее.
Видите ли, ну, я Эдичка, которое можно, так сказать, внести в реестр трех иксов.
Да.
И, в общем, он определяет этот жанр. Так вот, Лимонов, если я не ошибаюсь, в 98-м году сказал следующее. Вы хотите ожидать комфорта от вашей новой жизни? Он обращался к россиянам. Значит, в вашей новой стране, в нашей новой стране, очевидно. Он сказал: ничего подобного, не готовьтесь к комфорту. Вас ждут бои, вас ждет бетон, ржавчина и холодный ливень.
Ну вот видите, все-таки что-то в нем есть, Лимон.
Безусловно.
Спасибо большое. Все-таки что-то в нем есть. И в этом смысле мне всегда нравится смотреть именно хроникальные какие-то вещи, где интеллектуалы разных сортов абсолютно высказываются на ту или иную тему и дают прогнозы на ближайшие там десятилетия, двадцатилетия. Ты сразу видишь, кто реально умеет анализировать ситуацию и всегда умел, а кто не умел и просто фантазировал на ходу. В этом плане, мне кажется, довольно точным всегда был Жириновский. Вот если вы посмотрите его выступление, это тоже очень интересная вещь. То есть то, что он говорит в 90-х, ты видишь, оно там через 15 лет происходит. То есть люди, которые примерно понимали, куда все движется, они понимали стратегию движения, да, вот мировой политики, взаимоотношений, они сразу дали прогнозы абсолютно верные относительно дальнейшего там, будущего нашей страны и так далее, и не только нашей страны, а и мира в целом. Но они тогда уже были далеко не мальчишки, да, не мальчики они были, они уже были серьезные люди, они сильно разбирались в теме. Карелию отставить, ибо куда на рыбалку щуку гонять, на Ахтубу, что ли, пишет Мышел. Мышел. Да ну что вы, ну, хотя, с другой стороны, вы же понимаете, что да, это там человек провоцировал. С Карелии братской Украиной пахнуло, пишет Алексей Земцов. Ну, есть такое, потому что в конце он запутался, вы и мы все равно запутался, это вы. Ой, я вчера смотрел обалденное видео про нано-дома какие-то. Я живу немножко в параллельной реальности. Я отвлекаюсь от новостей днем, потому что мне интересно еще что-то другое, да, помимо новостей. И там какие-то уникальные, значит, разработка, украинский дом, который может работать там без отопления электричества. Вот в интернете нашел, и там, ну, ролик очень красиво снятый, там объясняются волны технического прогресса, и вот как раз на следующей волне технического прогресса появляется этот уникальный дом, который сделал прорыв, и теперь весь мир ахнул, когда увидел этот дом, это специальный экдом, сейчас мы вам его покажем, его сделали украинские инженеры, и там все время этот умный украинский дом... украинский. И там мы сделали специальные стекла. Стекла — это большая проблема для домов с низкой там какой-то... Ну, короче говоря, домов, которые не надо отапливать. Я же не помню, какие-то эко-домов, не знаю. В общем, энергоэффективных домов. И поэтому мы сделали уникальные стекла для того, чтобы они не промерзали. И наши стекла теплее, чем стены. Думаю, как? Как? Стекла теплее? Как так? Как это? Ну-ка, ну-ка, ну интересно же. А дело в том, что мы поставили 6 стекол и оставили между ними воздух. Вот это новинка! 6 стеклопакет, 6 стекол, бам-бам-бам-бам-бам, и воздух между ними оставили. И смотрите, снаружи оно холодное, а внутри тепленькое. Конечно, 6 стекол. Мне даже прям... Это очень эффективный, легкий дом. Как легкий? У тебя стоит 6 стекол, у тебя реально вся стена закатана в стекло. 6 стекол стоит. Одно за другим. Бам-бам-бам-бам-бам. 6 слоев стекла. Какой это вес? Эко, конечно, вообще. Энергоэффективно все. И самое смешное, там в комментариях я читал. Типа, все классно, все обалденно, нам все нравится. Но где туалет в этом доме? Почему? Его реально нет. Все обалденно, типа, классно, классно. Там комментарии, конечно, ну, народ ядовитый, что у нас, что на Украине. Отстебали по полной программе. Ну, вот мифология там порождалась обалденно. Особенно мне понравился вот этот заход, что есть, мол, и там голос такой хороший за кадром, сочный. Ну, видно, что люди хотят продать дом, хотят продавать такие дома. Там. Существует 5 волн технологических революций, но ученые не знали, когда произойдет следующая волна. И вот она произошла. И сегодня синергия новых технологий там выводит науку в рывок. Ну, что какое-то странное там словосочетание. Ну, в общем, долго объясняется, как же вот на этом подъеме науки и техники появился этот замечательный умный дом. Просто захотел вам рассказать, потому что я вчера, конечно же, ну не то чтобы до слез, но так вот ржал, сидел над этим. Можете найти в интернете. Так, Леша, ссылку на новость «Она на доме». Я сейчас не найду, в интернете посмотрите, пожалуйста. Да? Так, ну как назови хотя бы шесть лучших аналитиков. Ну-ка, назови хотя бы шесть лучших аналитиков, пишет мне инста Збигнев Любомыслов. А ну-ка, Любомыслов, научитесь просить людей об одолжении, если уж просите об одолжении. А прежде хочу вам сказать, что если не умеете, ничего я вам, ну-ка, делать не буду. Да? Вспоминается сразу. Да. А ну-ка, парни, не ну-ка. Все, Любомыслов, пока. До понедельника мы с вами прощаемся. Желаю всем хороших подарков на 23 февраля, мужики. Девчонки, сильно не тратьтесь. Я вижу, вы там смету расширили на 200 рублей. Даже страшно предположить, что это будет. Неужели... это будут цветные носки какие-то, да? Все, всех с наступающим праздником. И увидимся в понедельник. Я не отдыхаю в понедельник. Вы отдыхаете, а я нет. Я буду здесь, все. И да пребудет с вами сила.